Всем привет! Меня зовут Дмитрий Гудумак, генеральный директор онлайн-кинотеатра «Старт». Мы начинаем наш первый подкаст в истории «Старта». Мы хотим сегодня поговорить чуть больше о том, чем мы будем в этом году заниматься. Мы практически квартал занимаемся тем, что запускаем «Старт» абсолютно новые версии, версии 2.0. Это сервис, который мы запускали изначально как более, как это часто называют, бутиковый. После 2 миллионов абонентов ты автоматически превращаешься уже в сервис не какой-то бутиковый, а полноценный сервис первого выбора, и тебе нужно обслуживать уже большую достаточно аудиторию и большое количество разных сегментов этой аудитории, и необходимо давать куда больше разнообразие контентное, куда больше функциональные возможности людям, куда больше возможности по потреблению этого контента. И в целом продолжать увеличивать ценности того, что мы делаем для наших пользователей, для наших подписчиков. Как одна из ключевых, наверное, историй в этом году, это наша более глубокая интеграция с нашим ключевым акционером, с нашим оператором Мегафон. Сегодня мы будем разгонять эту тему совместно с Машей Стоминой. Маша, привет.
Привет. Дима, ты очень правильно отметил, что ранее «Старт» позиционировался как бутиковый видеосервис. Преодолев планку в 2 миллиона подписчиков, он перешел в какую-то другую категорию. Как ты сам для себя внутренне формулируешь, вот что сейчас представляет собой «Старт»? Это еще пока что, наверное, там не гипермаркет, там не супермаркет, не какой-то там огромный формат. А что это?
Примерно подобный вопрос задавала нам наша коллега. И она задала этот вопрос чуть в другом формате. Она спросила, остается ли «Старт» оригинал-центричным сервисом? Да, остается. Мы не будем выходить в зону, знаешь, я бы назвал это Ашана. Мы будем, я даже не знаю, какие есть альтернативы Ашана.
Вкусвилл?
Да, вот, Вкусвилл. Вот, мы будем Вкусвиллом, где будет очень много продукции собственного бренда, и это было и будет оставаться нашим драйвером. Просто действительно есть сегменты аудитории, которые приходят все равно на наш контент, на наши там классические сериалы, на наши фильмы. И дольше с нами оставались для того, чтобы у них было меньше желания походить по сторонам, куда-то еще посмотреть что-то еще где-то в других местах. Нам необходимо давать им другой контент, что, собственно, просто физически никогда недостаточно. Это даже история не только «Старта», это история абсолютно, мне кажется, любого сервиса в мире. На Netflix огромные объемы лицензируемого контента, на Амазоне еще больше лицензированного контента и так далее. Даже, по-моему, и Disney во многом там не только на своем контенте развивается, я могу ошибаться. Там достаточно студий вокруг для того, чтобы там отдельная история. То есть мы это будем и дальше продолжать делать, а мы будем добавлять это value. И знаешь, тут еще такое, это с одной стороны, если отвечать на этот вопрос, а с другой стороны, если отвечать на этот вопрос, вообще, какова наша миссия? Вот какая она была и какая она у нас будет, или, может быть, она остается?
Ну, ранее вы заявляли о том, что у вас нет планов, задач стать лидерами рынка. Это как-то поменялось в текущем конструкции?
Вот у меня есть мое личное мнение про эту историю, про это слово «лидер». И мне кажется, то, что я делаю, и то, что я прошу делать своих коллег, команду, мы должны делать то, что мы считаем правильным, то, что всем нравится, и получать еще в итоге от этого удовольствие, от того, что это нравится нашим зрителям. И если мы на этом пути стали лидерами, то это какой-то положительный побочный эффект. Целью быть себя лидером, напечатать себе какую-то ачивку или еще что-то, нет.
Смотри, вопрос лидерства – это не некая медалька или статуэтка, это грубые цифры, это доля рынка. То есть для того, чтобы стать лидерами рынка, это надо там 20+% рынка иметь, если рассматривать текущую конструкцию.
Уже сейчас, по-моему, даже достаточно 19 для лидера. По-моему, так, да, по последним отчетам?
Нет, там разные цифры, по-моему, 25-26%.
Да?
Да.
Но сейчас лидер все меньше и меньше долю занимает. Были времена, когда лидеры были по 30+.
Ну, ты знаешь, может, еще все откатится обратно с учетом ухода с рынка двух значимых игроков.
Я думаю, что на самом деле конкуренция на нашем рынке, она будет продолжать оставаться достаточно весомой. И я думаю, что да, подрастет доля, просто чисто математически. Но это будет какое-то временное явление, потому что догоняющие уж больно сильны. Такие, как мы в том числе, как Кинопоиск и прочее. Вообще, что такое конкуренция? Вопрос лидерства – это вопрос бизнес-модели, наверное, так. И просто одни бизнес-модели устаревают, и они требуют адаптации быстрой, и кто-то может не успевать адаптироваться. Мы запустили в 2017 году. Ну, наша бизнес-модель, она на самом деле... 2017 года вообще не трансформировалась, грубо говоря, в широком ее смысле. Просто она была запущена, и она актуальна по сей день. Другие коллеги по рынку, они там запустились в 2011 году, в 2010 году даже, и они уже раза два трансформировали свою бизнес-модель. И когда мы в 2017 году заходили, они уже были со своими моделями с 2015 где-то года. И мне кажется, им требуется многим уже... очень сильные апгрейды. А Кинопоиск перезапустился по полной 18-й, да, по-моему,
позже
год.
Вас.
Да-да-да, через год примерно, вот 18-й. Вот у этих ребят тоже очень актуальная бизнес-модель, мне кажется.
Ну, а то, чем ты можешь поделиться, в том числе вовне, что из вашей бизнес-модели работает хорошо и за счет чего, как бы, да, там вам удается каким-то образом наращивать пользовательскую базу, долю рынка, оставаться актуальными?
Знаешь, тут такая история, она очень многофакторная. Тут, наверное, стоит начать с того, что кто мы изначально. Изначально мы студия. Поэтому и из этого происходит куча каких-то последствий того, как у нас все тут устроено. У нас устроено все здесь так, что почти все in-house. Мы контролируем процесс создания бренда практически вот с первых секунд существования, не практически, а с первых секунд существования и до момента, да вообще нет пока момента до какого, мы контролируем всю жизнь, весь жизненный цикл всех этих проектов. Ну и он бесконечный на самом деле, от сценарных заявок и до вот полностью постпродакшн, продакшн, все-все-все. Тоже инхаус, все промо, вся упаковка, трейлеры, постеры, все, всегда все свое, все промо-ролики, которых мы там под каждый проект выпускаем, я там не помню, у нас, по-моему, какая-то рекордная была однажды сумма, по-моему, 100 роликов под один проект, мы делаем ролики там под молодую аудиторию женского пола, которым нравится там, я не знаю, Любовь Аксенова, под молодую аудиторию мужского пола, которой нравится, не знаю, Прилучный. Такая же история под эту аудиторию, только уже и под мужскую, под женскую, где и она, и он. И таких вот вариаций, и начинается просто безумное количество.
И вот вопрос, а какой маркетинговый бюджет, ну там, в процентах от... производственного у вас там в среднем по проектам? Если ты говоришь, что там на один проект аж 100.
Да, у нас все in-house, то есть у нас своя команда, у нас свои промо-группы, которые занимаются производством этих роликов просто, ну, full-time. И мы выпускаем 20 проектов, 24 проекта в год, и под все это большая работа промо-группы. У нас, по-моему, сейчас их 4 или даже 5 промо-групп. Все, все in-house.
Ну, это производство, а для того, чтобы дошло...
И дальше, и дальше у нас тоже инхаусная команда, например, диджитал-маркетинга. Мы иногда привлекаем какие-то агентства, какие-то есть там инструменты, которые, ну, обычно удобнее через агентство, но мы условно там закупали, ну, не то, что закупали, мы управляли трафиком полностью и управляем во всех рекламных сетях. Вот сейчас их там немного, этих рекламных сетей, но мы на самом деле достаточно быстро научились... работать с аудиторией в новых условиях.
Расскажи про это,
Потому что у нас все на кончиках пальцев. Мы знаем, и все эти инструменты, аудитория перераспределилась, а у нас в этих инструментах уже все есть. У нас уже загружены там вот эти вот по 100 роликов на какой-то проект. И мы знаем какие-то сегменты аудитории, которые мы взяли, мигрировали сами быстро это все. То есть, когда это у тебя одно агентство тут, другое тут или еще что-то, это все всегда сильно дольше. Мы реагируем на любые изменения. Вот, например, я не знаю, там какие-то инфоповоды были с Собчак, а у нас там она в «Хорошем человеке» снималась, и мы могли, например, на выходные, когда какой-то инфоповод происходил, добавить больше роликов с ее участием в наших, ну, каналах привлечения. И это просто моментально работает. Какое агентство такое сможет сделать?
Но вопрос, какие каналы привлечения вы сейчас задействуете в ситуации, когда отвалилась существенная часть площадок Facebook, Instagram,
Ну вот мы как,
Google Ads?
да, как общались с коллегами по отрасли на прошлой неделе. У них есть инструменты именно конверсионного маркетинга, то есть таргетирование хорошо работает,
Угу.
и все пошли в ВК, безусловно. Это просто, ну, как необходимость, но коллегам там стоит, конечно, сильно дорабатывать рекламные технологии. Перформанс-маркетинг там, к сожалению, пока тяжело идет, но строить охваты получается. У них, правда, большая аудитория, она у них была и до этого большой, сейчас еще выросла.
Ну, слушай, вопрос аудитории, да, вопрос конверсии – это другой вопрос.
Да,
Вот, а что с
дальше
конверсией?
плюс PA-сеть. Ты имеешь в виду, что случилось именно с конверсиями?
А, ну, на каждой из площадок, если можно. То есть как работает ВК? Ты говоришь, да, там, безусловно, у них огромная аудитория, но
Да,
это, знаешь,
но...
там как капля там меда в соленый огромный океан. Как бы конверсии, если нет существенной, то
Да,
это
да. Но я
бессмысленно.
говорю, что там рекламные технологии точно коллегам нужно дорабатывать, и они это делают, они нам говорят. Там, на самом деле, какие-то, ну, я надеюсь, оптимистичные и звонки, что звоночки, что все будет работать. То есть это там уже процесс, который длился не один год, на самом деле. То есть полное обновление технологий рекламных, платформы даже полностью. Но это, знаешь, это вся история про алгоритмы. Алгоритмы того, как это таргетируется и как это выдается. Потому что надо уметь выдавать, когда пользователь наиболее склонен к тому, чтобы кликнуть по этому материалу, который мы показываем, рекламный материал. Это достаточно сложные алгоритмы, которые требуют, ну, правда, огромной работы, огромных команд. Поэтому там, у Гугла, у Фейсбука были, ну, наверное, лучшие рекламные технологии в мире.
Ну,
Но
отработанные
ресурсы, ты
годами.
представляешь, какие, да, там, это годы, это ресурсы человеческие, поэтому я прекрасно понимаю, что это не такой простой процесс, легко их, конечно, нам покритиковать, но я понимаю, что это огромная, просто невероятнейшая работа. Но у Яндекса получилось, но Яндекс опять-таки сколько лет уже существует, то есть они
и
эти технологии с первых дней существования оттачивают.
Те площадки, которые и раньше работали у нас, Facebook, Instagram, и те, кто остались, да, там, и на кого-то ссылались, в качестве позитивного опыта, они свой продукт обновляют практически там в ежедневном режиме.
Конечно.
Наверное, поэтому такой результат.
Да. У нас есть CPA-сети, с которыми мы и так раньше работали. Это, на самом деле, тоже у нас была задача отдельная, внутренняя. У нас всегда есть в бюджете департамента маркетинга такой кусочек, который мы называем эксперимент. И вот у нас в этом году и так стояла большая достаточно часть экспериментов на CPA-сети. Мы это делали примерно там полгода, и вот вовремя сделали. Пока это в зоне экспериментов, это вот небольшая часть для того, что то, чем ты готов часто с отрицательным эффектом пожертвовать, ну, то есть, что ты потратил 100 рублей, но получил там, дай бог, 50. Это эксперименты, которыми ты рискуешь. Когда у нас эксперимент выходит из зоны эксперимента в зону продакшн, это идет уже из основного бюджета. Соответственно, это попадает либо в зону медийного бюджета, либо в зону перформанс-бюджета. Каждый инструмент либо на одно, либо на другое направлен.
На что вы тратите основную часть своего маркетингового бюджета? На какие коммуникации, на какие среды? Где основной ваш зритель?
У нас
где больше
маркетинг
конверсия?
Важно условно разделить на две части. Вот с одной плоскости это вот перформанс, другой медийка. Это один разрез. Другой разрез, что есть, знаешь, такой бейслайн маркетинг, который вне зависимости от того, какие у тебя релизы сейчас происходят, у тебя всегда есть 2000 часов эксклюзивного контента, который у тебя и так есть, вот он, не в зависимости от ни от чего, от того, что завтра состоится премьера какого-нибудь нового проекта или там mm-hmm. не состоится. Это вот такой вот бейслайн маркетинг, а есть все остальное, которое пиками происходит, когда у тебя обслуживаются релизы, премьера.
Событийка.
Да. А дальше там все достаточно большие сплиты, которые зависят от того, что это за проект. Одни проекты мы запускаем прям, знаешь, таким full house, когда у тебя и телек, и наружка, и радио даже, и, понятное дело, диджитал вообще со всех пушек бьем, когда у тебя и медийка на всех вообще нормальных охватных медиа, когда у тебя перформанс со всех сторон догоняет, в общем, все по
Ну,
полу.
Это, наверное, какому-то крупному релизу, который
Конечно.
Вы для себя определяете как некое событие.
Да, но у нас, на самом деле, крупные релизы ежемесячно. по несколько раз в месяц, даже так.
А бюджет маркетинга, он в какой-то степени сопоставим с вашим производственным бюджетом?
Если ну ты... нет, конечно.
Ну, там десятая часть от производственного бюджета.
Все можно сопоставить, если измерить в рублях, и дальше определить, как это в процентах одно от другого. Не, ну, маркетинговый бюджет у нас в любом случае растет, потому что это было еще в прошлом году, растет сильно конкуренция, растет стоимость привлечения. Каждый следующий, это, в принципе, базовая история, каждый следующий подписчик, привлечь его стоит дороже, потому что ты сначала сливки снимаешь, потом ты должен пробить какую-то стену уже для того, чтобы стать максимально массовым, потом в идеале достигается эффект Фейсбука, тот, который все всегда ждут, когда идут по инвестиционному пути. Мы достаточно крупная медиагруппа для российского рынка. Мы в год производим от 250 до 350 часов контента. Это априори очень дорого стоит. Мы производим это, как ты понимаешь, все это professional, скрипт, это качество картинки, звука и всего остального, это мирового уровня. У нас бюджет на контент, на группу, это миллиарды рублей.
Хорошо, но тем не менее, я провожу параллель с кинопрокатом, где тоже там от производственного бюджета там на маркетинговый бюджет по-разному приходится, там может 10% от стоимости проекта, может там 30%.
Это все зависит каждый раз от проекта.
Ну, давай возьмем годовой показатель, там условно по 2020 или 2021 году.
Ну, вот про то, что я тебе сказал, что наш производственный бюджет, он сильно больше, чем выручка сервиса. То есть наша медиагруппа, в нее есть ключевой источник выручки, это сервис. Теперь мы добавили к этим деньгам еще каналы, которые мы запустили. Мы всегда имели дистрибуцию зарубежную, дистрибуцию российскую, мы всегда имели соинвесторов различных. Не всегда, по некоторым проектам есть соинвесторы, которые это могут быть телевизионные медиагруппы, там и СТС-медиа, и каналы ГПМ-группы. Это, правда, не совсем правильно сравнивать производственные бюджеты всей группы и бюджет на маркетинговый только видеосервис. Потому что у этих проектов, практически у каждого, есть жизнь за пределами старта.
Да, поняла.
И у них маркетинговый бюджет, если по-хорошему, там у проекта, я не знаю, у проекта «Содержанок» был еще большой маркетинговый бюджет, это на Амазоне.
Угу.
Вот, наверное, тогда было бы правильно сравнить производственный бюджет «Содержанок» и весь маркетинговый бюджет «Содержанок». Наверное, так было бы честнее. Если просто вот в отрыве от этого, ну, в районе 10-15%, угу, да, я думаю, мы в этом пределе. Но сумма ничего не даст, на самом деле, потому что бюджет огромный, производственный, и притоки достаточно большие из разных источников.
Ну, было просто интересно, спасибо. Смотри, а что касается Мегафон ТВ и Старт, когда Мегафон ТВ станет частью Старт, что это означает с точки зрения рынка, бизнес-процессов? Имеется в виду, какая часть там абонентов, подписчиков Мегафон ТВ к вам перейдет, какие тайтлы и контентные проекты перейдут? По доле рынка мы с тобой приговорили, там по данным Телеком Дели у Старта 5,5, у Мегафон ТВ 1,9, то есть, ну, более 7% в совокупности будете при хорошем раскладе. Вот ты расскажи.
SIS, да. Если мы будем, да, ничего не сделаем, то да.
Ну вот да, расскажи про то, как планируется интегрировать Мегафон ТВ в Старт по всем направлениям, по контенту, по технологиям, по пользователям, и как сделать так, чтобы получилось больше, чем 7 с лишним процентов.
Да, конечно, я чуть-чуть с конца начну. Мы, конечно, делаем это не ради 7%. Вот у меня есть такая презентация, ну не презентация, а формат общения, онбординг новичков. Мы делаем завтрак со мной для новичков. Мы
там для всех?
Ну да, мы собираем по 20... Ну, и это происходит примерно раз в две недели. Мы так быстро прирастаем.
Ты экономишь на завтраках.
Да.
За счет компании.
Вот. Я им всем озвучиваю то, во что я сам верю. Я верю, что мы бежим к 15% доли рынка. И вот такая у нас цель. А не, конечно, не сложить просто текущее и получить 7. И эта цель, конечно, не на этот год. Нужно определить базу оценки.
Ну, слушай, да. А почему бы не взять там базу ушедшего Netflix, базу ушедшего Мегаго, ну, не плюсануть себе и получить 15%? Я шучу.
Я, кстати, думаю, что Мегаго больше всего получит от Мегаго Винг, потому что это наиболее близкий продукт.
По технологии?
Да, ну потому, какой value они несут потребителю. Очень близкий, это очень телевизионный продукт.
А ты заметил, кстати, что после ухода Мегаго Ростелеком буквально на следующий день запустил
сделал
какой-то...
промокод. Да,
да, промокод.
Такой, это партизанский маркетинг такой.
Ты считаешь, это нормально вот с точки
это
зрения?
Это на их.
Окей, ну ты бы так не делал.
Но мы так не сделали. Слушай, мы на тот момент не могли предложить сопоставимый продукт. У них был, правда, большой пакет. Там порядка 200 с чем-то каналов были. Причем это были три пакета, в которых, ну, соответственно, там разный объем каналов. Там в самом дорогом были 220, что-то типа того, каналов. Достаточно дорогих, PTV-шных, трушных таких каналов.
Mm-hmm.
Это мало у кого есть такое. У Иви есть, например, пакет каналов, там ничего такого нет. То есть у Мегаго был лучший ТВ-пакет.
Mm-hmm.
Поэтому тут как бы сложно было что-то предлагать кому-либо. И только у Винка была такая возможность. По поводу Netflix, ну ты сама знаешь, куда все уйдут с Netflix.
На Zflix.
Да, ужас.
Ну, а ты знаешь, с точки зрения потребителя, а что делать?
Вот, да,
то есть,
я понимаю.
Вышел второй сезон «Бриджертонов», и
но
я вот сейчас
там
думаю о том, а где смотреть, там, при том, что мы там...
Турецкие карточки предоплаченные покупать, конечно.
Это слишком сложно для некоторых пользователей, да, там я, видимо, заморочусь, потому что очень хочется посмотреть.
На самом деле, все будет зависеть от того, кто, где, как вообще привык потреблять это. Если, ну, вот как я и на смарт ТВ чаще всего, то ну какой Zflix на смарт-ТВ заколебешься? Вот все это настраивать, AirPlay, скачивание, я даже не знаю, как это все, вот чтобы на телеке с удовольствием посмотреть.
Давай поговорим, наверное, про...
Про Мегафон, давай.
Да, про,
да,
про
мы...
Мегафон, но у них есть какой-то пакет каналов, который к вам перейдет. А с точки зрения контента, что там
да,
еще есть
да,
интересного?
Да, давай мы пойдем как-то от общего к частному. Вообще, зачем это и почему это все произошло? Ну, во-первых, у нас в 2020 году появился соинвестор в лице Мегафона. В 2021 году
они
увеличили
да,
долю до половины, да. В общем, у Мегафона появилось фактически рядышком два больших видеосервиса. Ну, правда, все-таки 2% – это совсем немало.
Ну да.
Это даже не в другое находится.
В другом находится.
Да?
Да.
Ну ладно.
До 5%.
Да, все равно. На российском рынке в сколько там? 40-50 миллиардов
да.
рублей, в зависимости от того, кто как считает.
Это существенно.
Да.
Ну, это же было логично еще на старте того, когда Мегафон начал к вам заходить. Но вы этим начали заниматься, ты говорил ранее, несколько месяцев назад.
Ну,
это имеется в виду с момента?
Знаешь, все звезды сошлись, что да, действительно, до этого многие месяцы были какие-то мысли, как это все сделать, но финально мы договорились. Это сложный очень процесс, на самом деле. Мы многие какие вопросы по ходу сейчас разбираем, потому что наш бизнес, он очень много такой составный. То есть это вот классическая история. Мы к кому? Мы к Минкульту или к Минцифре относимся?
И
вот
к тем,
тут...
и к другим.
Да-да, вот тут та же история. Это сложный вот IT-бизнес внутри телеком-бизнеса, который работает с контентом. То есть это прям большая-большая-большая очень история. Особенно, когда у тебя доступ к аудитории, там вот, как я говорил, 70 миллионов сим-карт, и там что-то типа 50 миллионов абонентов, но это просто треть страны практически. Поэтому очень много всяких историй, о которых нужно было договориться. Но много моментов. И о чем мы договорились? Мы договорились о том, что старт фактически становится центром, ну, наверное, попробую я это так, это для простоты, но мы так это не называем, центром экосистемы мегафоновской с точки зрения. У них есть, безусловно, центр бизнеса, это их сотовая, да. Центр именно той части, которая ВАСы, это у них называется, Value Services. Ключевая подписка, которая предлагается абонентам для того, чтобы увеличивать различные показатели их бизнеса, в том числе NPS, в том числе Lifetime и прочие вытекающие из этого вещи. Это то, о чем мы договорились, а дальше все остальное, в общем-то, и нанизывается на вот этот вот стержень того, что мы этого нашего уговора. Мы действительно будем мигрировать с Мегафон абонентов на старт. У них мультиподписочный сервис, там их на самом деле достаточно большое количество, там что-то 20 плюс точно. Мы всех переводим с текущими их условиями по оплатам, то есть если они платят, я не знаю, условно 100 рублей за детскую подписку в месяц, а старт стоит 400 в месяц, мы их переносим по 100 рублей в месяц на старт. Мы обязаны им не ухудшать их условия. Что мы делаем на старте для того, чтобы дать этим абонентам тот продукт, который они сейчас получают? Мы уже запустили 150 телевизионных каналов вещания, 150 каналов внутри подписки. Это уже тоже, на самом деле, немало. Это такой крепкий pay-TV-шный пакет каналов, где есть, безусловно, все там каналы первого, второго мультиплекса и различные развлекательные, познавательные, все по тематикам, по жанру, все это сбалансировано и работает. Мы будем наращивать это до порядка, ну вот если в цифрах, это где-то 200-220 каналов это будет. Но там очень важно потом разбираться помимо цифр в качестве этих каналов. У нас в России, на самом деле, немало каналов. И мы будем, конечно, работать над тем, чтобы это были максимально такие вкусные каналы. Мы внутри себя сейчас настраиваем такой же процесс, как мы делали именно с VOD-контентом. Будем настраивать и настраиваем по телевизионным каналам, чтобы это несло максимальное value зрителям, чтобы это были качественные каналы, чтобы они были удобно расположены, чтобы это, ну, в общем, чтобы это все работало. Мы это делаем. Увеличиваем свой каталог контента. Мы уже, на самом деле, уже на сегодня удвоили от того, что у нас было год назад, на сегодня. Условно скажу так, к концу второго квартала мы еще практически удвоимся.
Но это за счет каталога Мегафон ТВ ты имеешь в
виду? Нет, мы лицензируем это все на старте.
Перелицензируете?
Нет, мы лицензируем, да. Там будут прекращаться контракты, они контракт с другим юрлицом, да, по другим условиям, у них абонентские базы. Это все переносить, эти контракты практически невозможно, потому что у нас своя база огромная, уже текущая, а мы делаем единый продукт. Это наше стремление было с первых дней, и мы намерены это сохранить. Единая подписка без каких-либо дополнительных платежей. То есть, чтобы не было у пользователя никакого негатива от потребления этой подписки. Честные 7 дней триала, честные 30 дней получения контента в полном объеме.
А что касается самой модели, планируется ли все-таки у вас внедрение рекламной модели?
Нет. И это много кто внутри, и даже акционеры задают этот вопрос, и мне его задают. А я отвечаю, что сейчас для того, чтобы запускать рекламные модели, знаете, вот есть такая история, что, ну, мы всегда смотрим на опыт западных коллег, которые прошли наш путь, условно, мы, это они 5 лет назад, так часто говорят. В целом, наверное, правда, но где-то иногда мы, это они, там, еще они не дошли иногда даже до того, куда мы дошли, потому что у нас очень конкурентный рынок, на самом деле, у нас по продукту очень развитые сервисы, правда. У многих коллег, правда, очень сильно. Посмотрите, что предустановлено в Германии на Smart TV и что у нас предустановлено.
Ну, мы просто позже начали этим пользоваться. У нас технологии априори уже были гораздо более высокого уровня, а у них там, ну, стоят приставки, я не знаю, там, начало 2000-х.
Не, ну, я вот именно GT-шный продукт. То есть там все сильно... Понятное дело, у них там тоже есть немецкие версии Netflix, Amazon и так далее, но какие-то локальные сервисы, ну, очень слабо продуктовые. Так вот, для того, чтобы была рекламная модель, релиз был, что Netflix начал рассматривать возможность появления дешевой подписки с рекламной моделью. Для того, чтобы это было, нужно, чтобы твой рекламный рынок в стране был, первое, второе, рос. А у нас сейчас ситуация такая, когда рекламный рынок упадет в этом году, очевидно, и это все уже подтверждают. Я не знаю, откуда мы будем находить столько денег для того, чтобы мы настолько ухудшили потребительский опыт для зрителей, потому что я считаю, что рекламная модель это точно ухудшает, потому что появляется вариативность того, что несколько тарифов, у тебя в тарифе включена реклама, не включена реклама. Ну, то есть, не знаю, я хочу, чтобы мы давали единый продукт, мы одну коммуникацию несем, и чтобы она никуда не расползалась. И когда мы дорастим в этом вот своем стремлении до какого-то состояния, когда все будут понимать, что такое старт, и что это за контент мы даем, что за сервис мы даем, тогда, наверное, можно будет углубляться в какие-то дополнительные модели. Но пока мы на стадии взлета, и не надо никак мешать этому.
Ты же понимаешь, что в какой-то степени вы могли бы таким образом ставить конкуренцию, претендовать на часть аудитории ваших нелегальных коллег рынка, которые как раз активно используют инстрим-рекламу в своих платформах.
Ну, во-первых, с пиратами надо бороться, и мы этим боремся. У нас есть по поводу инхаус. У нас есть инхаус, отдел антипиратский, который, на самом деле, очень круто работает. И мы отказались от всяких внешних подрядчиков, потому что никто так не замотивирован победить пиратов, как собственные коллеги.
Это правда.
Они это видят, насколько это бьет по бизнесу, и никто так не может бороться, кроме как своих. По поводу рекламы. Еще раз. Вот мы делаем премиальный контент. И этот премиальный контент вот изначально задуман для того, чтобы не быть рекламным контентом. Есть автоблогеры, какие-то путешественники, какие-то еще что-то. Но это типовой, а водный контент. Прекрасно вложиться в него и интеграции, и прерывание, какие-то middle roll и прочее-прочее. У нас дорогущий контент, 20 миллионов плюс за эпизод и так далее. Это несовместимо просто. Если ты опускаешь это до рекламной монетизации, нужно отбивать это. Ну вот как я это отобью? Вот 20 миллионов за эпизод, 40 минут, час.
Мы с коллегами обсуждаем проекты, которые выходят в последнее время, и есть ощущение, и оно, в принципе, объяснимо с точки зрения, наверное, каких-то бизнесовых процессов, что очень много проектов делается про сильных независимых женщин. Вот так ли это там внутри старта? Кто ваша основная аудитория? И насколько активно вы пытаетесь удовлетворить их потребности?
Знаешь, эта история интересная, на самом деле. Я на тех вот самых завтраках тоже рассказываю, что я уже там точно цифры не помню, но в IT-компаниях, вот, по-моему, Google даже публикует какие-то diversity report, и Google, и Facebook, что типа вот достижение, 34% сотрудников Google, Facebook – это женского пола. Ура!
С ума сойти, достижения. Да. А у вас сколько?
А у нас, по-моему, последняя цифра была как раз-таки у нас или 54, или 56. И эта цифра у нас, на самом деле, всегда вот в районе 50 и с небольшим перекосом в женскую часть. Поэтому, да, у нас вот внутри такой diversity и в нашем контенте такой diversity. У нас в одном проекте сильная мужская линия, в другом сильные женские, в третьем и те, в четвертом вообще молодежная исключительно линия, а потом какие-то тяжелые родители. Нить подростки, тяжелые родители. Вот. Поэтому есть разный контент. Но мы делаем всегда контент, который должен быть в духе времени, который должен трогать аудиторию, ее вовлекать, быть интересным. Мне кажется, это сейчас очень актуально.
Ну, как тебе сказать, понимаешь, аудитория, ну, возможно, это на аудиторию вашего видеосервиса и интересно, и актуально, вот поэтому я и спрашиваю, там, какой соцдемо у вашей аудитории?
Ну, у нас на сегодня это 60/40, женская аудитория. У нас, по-моему, это всегда тоже, да, рассказываем, что у нас куда более молодая аудитория, чем на других видеосервисах. То есть у нас 18-25, прям это огромная часть аудитории. Ключевая у нас 25-35, но при этом вторая с небольшим отставанием – это 18-25 как раз-таки. Поэтому вот так. И вот это 25-35, это еще, знаешь, тут же тоже тяжело определять, что есть твоя аудитория. Потому что у нас мы работаем с домохозяйствами. От того, что это аккаунт
оформлен, да, на оформлен, мужчину, да, это да, не либо факт, на что женщину,
это ничего не факт. У нас большое смотрение детского контента, поэтому это семейные профили часто. Поэтому тут тяжело очень сказать конкретно.
Существует огромный дефицит контента для детей и молодежи. Мы когда осенью прошлого года смотрели на питчинги Минкультуры проекты, которые заявляются на госфинансирование, ну, мы поняли, что их просто, их очень мало. То есть там из, наверное, ну, больше 10 проектов, которые были заявлены, сильных, крепких проектов, ну вот нормальных, наверное, пара была. И все говорят, что вот у нас нет контента для детей, для подростков. Там это мало кому интересно. Там про это продюсеры не хотят снимать, а хотят снимать там про хтонь, про то, что чиновники, коррупционеры и прочее. А почему, вот на твой взгляд, этого нет? И что вы планируете делать в этом направлении?
Почему этого нет? Я думаю, это такой, знаешь, это штука, которая не появилась вот сегодня, это длительный процесс. Mm-hmm. Потому что вот вы, наверное, многие помните, как в нулевые много как было разного такого контента. И его много было и по телевидению.
Ну, Ералаш какой-нибудь, но это советский.
Нет, «Простые истины». Да, школа. Потом было... И были даже такие вещи локальные. Я вот тогда жил на Северо-Западе, и у нас был питерский канал, который 5-й канал. Тогда он был совсем другой канал. Там в логотипе даже цифры 5 не было. Там был «Ангел со шпиля» на Петропавловке на логотипе. И там шел сериал, который снимал этот небольшой, ну как небольшой, главный питерский канал снимал ОБЖ. У нас одноклассники пытались кастинговаться туда, это показывали по телевидению и прочее, прочее. Это все было, но тогда телевидение было другое, когда у нас там было сколько-нибудь там 5-7 каналов, которые, ну вот именно в широком смысле, и тематического смотрения было, наверное, немного, и эти каналы были широкого такой панели, когда у тебя там не как сейчас, там, как многие говорят, аж 55+. Но я думаю, что все-таки не так все драматично, но тем не менее. Сейчас что произошло? Телевидение перестало быть каким-то единым фокусом семейным, и эта молодежная аудитория, она, ну, она полностью, правда, диджитальная. И в диджитале их ждал просто удивительный мир, где есть и для кого-то аниме, для кого-то просто игры в чистом виде, для кого-то стримы Майнкрафта, для кого-то там еще что-то. Ну, то есть это все огромное разнообразие, которое для кого-то просто ТикТок вообще начал. Ну, то есть абсолютно тяжело стало найти эту аудиторию и как-то ее сфокусировать, поймать в моменте.
Ну, ты назвал главных ваших конкурентов по аудитории. Да. Как собираетесь ее привлечь?
Да, но дело все в том, что эта аудитория, это все не значит, что она это не готова потреблять. Просто для нее действительно из-за того, что это сложный путь, который мы реально для себя выбрали как достаточно рисковый, но мы в это верим. Так происходит. Это, в этом вообще заключается весь продюсерский бизнес. Ты рискуешь, вообще каждый проект – это венчурный проект. Вот ты не можешь на 100% быть уверен, что «Город грехов 2» выстрелит так же, как «Город грехов 1», правильно?
Ну, под любой риск у тебя есть гипотеза. Твоя
да,
гипотеза
наша
какая?
Наша гипотеза такая, что мы видим уже по текущим своим проектам, это у нас, безусловно, есть новенькие. У нас были все наши замечательные франшизы, которые там тот же фитнес, грант и прочие вещи. У нас этого всегда и так было много. И мы и еще там мы лицензировали другие тайтлы, у нас там и первые «Ласточки», еще что-то было, но...
Ну, подожди, но это на какую аудиторию? На 12+?
Нет, мы все-таки не в 12+ стремимся, хотя это будет такая смежная аудитория, которую мы точно зацепим. Нет, это 14+, конечно же. Ну, то есть кор – это 14+, но при этом мы проекты делаем, в основном они будут 18-25. То есть это прям такое, ну, это студенты в первую очередь. И на самом деле наши герои чаще всего, не чаще всего, почти все, что мы там делаем, это все вот такие вот либо студенты, либо они на пороге школьном уже, что становится там студентами. То есть это все такая вот аудитория.
А уже есть какие-то конкретные проекты под это направление?
Да. Мы ее уже запустили еще, на самом деле, года 2 назад. И мы... Производственный процесс, безусловно, это длительная история. И мы постепенно приближались к этому, добавляли другие проекты, по которым определяли потребительские интересы, что работает, что не работает. И мы вот из этого кристаллизовывали свою линейку, которую в этом году мы запускаем уже такую, опять-таки, как мы любим, in-house. И мы начинаем с проекта «Смычок», про студента в Питере, который, в общем, занимается музыкой, да, и что-то однажды пойдет у него не так. А потом у нас это и сериал «Жиза», и «Черная весна», и «Цисгендер», и «Алиса не может ждать», и, в общем, целый ряд проектов, которые мы в этом году будем выпускать. К чему мы вообще все это сейчас рассказывали для того, чтобы прийти, да, к тому, чтобы попробовать в каком-то в одном предложении описать то, что мы делаем, и то, ради чего вообще мы это все делаем. Это, ну, это миссия наша. И я своими словами, вот мы сейчас, если честно, мы занимаемся там серьезной бренд-стратегией, в которой мы там красиво это опишем. Но как это я формулирую? То есть мы это пишем, вот эту формулировку, какими-то там словами, которые можно будет нести дальше. Но история это в том, что вот у нас есть вот на сегодня 2 миллиона, а в перспективе вот 2 миллиона плюс что-то, что мы сделаем с Мегафоном, когда там каждый десятый, плюс то, что мы еще и сами делаем помимо Мегафона и нашу зарубежную аудиторию и так далее, вот эти вот десятки миллионов людей, которые будут нашими благодарными пользователями, для чего они это делают? Они вот живут своей жизнью, выходят на работу, занимаются с детьми, еще чем-то, хобби и прочими делами. И вот у них есть вечером иногда два, иногда один час времени, которые они могут потратить либо на себя, либо просто, знаешь, вот взять и выдохнуть, и получить даже иногда не удовольствие какое-то, знаешь, потому что часто ну, драматические сериалы, они не прям доставляют тебе какое-то удовольствие, они доставляют тебе какой-то эмоциональный какой-то импакт.
Эмоциональное переключение.
Да, да. Угу. И вот эти два часа, которые должны дать тебе какое-то value, после которых тебе будет не жалко, что ты эти два часа провел с нами. Вот за что мы боремся, вот что мы несем людям, вот для чего мы, в общем-то, и существуем. Чтобы эти два часа стали для этого человека чем-то, что он будет ценить. Вот, наверное, на этом я бы хотел закончить. Наш первый, я надеюсь, подкаст, и не последний. Вот. Спасибо, что ты добралась до нас.
Спасибо, что позвали.
За вопросы, спасибо за все эти наводки. У нас еще, мне кажется, много всяких тем, которые стоит дальше вскрыть, развить. Спасибо.
Спасибо.